Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Киприане, святой мученице Иустине и мученике Феоктисте. Далее из архива нашей радиопрограммы рассказ Александры Никифоровой о глинских старцах на Иверской земле. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Услышав сие, все единогласно воскликнули к Господу, говоря: «Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, из Святого Писания и из божественных откровений познавши, какую благость имеет Бог к тем, кои искренне прибегают к Нему, и покаянием исправляют прежние падения, и воздает опять обещанное благо, не наказывая за грехи, соделанные прежде, не будем отчаиваться о нашем спасении. Ибо как через Исаию пророка обещал он оскверненных во грехах омыть, и как волну и снег убелить, так и ныне через Иезекииля пророка с клятвою обещал не погубить. «Живу аз, — глаголит Господь, — не хощу смерти грешника, но еже обратиться и живу быти ему». Пришел некогда ученик Аввы Силуана Захария и нашел его в исступлении, и руки его простерты к небу. И, затворив дверь, он вышел. И, вошедший в шестой и девятый час, он нашел его в таком же положении. Около десятого часа он постучался, и вошедший нашел, что он отдыхает, и говорит ему: «Что было с тобой ныне, отче?» Он же сказал ему: «Я нездоров ныне, чада». Но он, взявши за ноги его, говорил: «Не отпущу тебя, если не скажешь мне, что ты видел». Говорит ему старец: «Я был восхищен на небо и видел славу Божию, и стоял там доселе, и теперь отпущен». Сказала святая Синклитикия: «Будем мудры, как змеи, и чисты, как голуби, чтобы прозорливо устремлять мысли на сети его, ибо об этом сказано: быть мудрыми, как змея, чтобы не утаились от нас нападения дьявола и козни его». Подлинно подобное подобным всего скорее распознается, и простота голубя указывает на чистоту деяния. Говорил некто из отцев: «Сидели некогда старцы и говорили о полезном. Был между ними один прозорливый, и видел ангелов, которые обмахивали их ваиями и восхваляли их. Когда же зашла иная беседа, ангелы отошли, и стала кружиться между ними свинья зловонная и морала их. Когда же опять стали говорить о полезном, опять пришли ангелы и прославляли их.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Киприан, святая мученица Устина и святой мученик Феоктист. Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист умерщвлены в Никомедии в 304 году. Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был нечестивыми родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов во служение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. В том же городе жила христианка, девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силою крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силой волшебства принимавший различные обличья, не могли искусить святой Устины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Устины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вража. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги, а на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупившей все его более чем 30-летнее служение сатане. Через 7 дней после крещения он был поставлен во чтеца, на 20-й день в иподиакона, на 30-й в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. Святая Устина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Устина были схвачены и привезены в Никомедию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителя князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами. Господь заповедует не судить ближних еще и потому, что мы не видим последней глубины души человека. Подобно Савлу, подобно князю Владимиру и многим иным, некогда глубоко погрязшим в грехе душам, впоследствии же совершенно преображенным через великое покаяние благодатью, Киприан раскрыл в Боге подлинную глубину своей души, человека и христианина, и молится ныне о нас, едва ли и малое покаяние стяжавших, да в том возрастем, изменимся силою благодати Христовой.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное Иверия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». Глинские старцы на Иверской земле. Передача 3. Матушка Серафима еще девочкой молитвенно обращалась к старцу Серафиму Романцову Глинскому, не имея возможности попасть в Глинскую пустынь. И вот однажды женщины, которые отправлялись на богомолье, взяли ее с собой. Рассказывает архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук.
Thank you. И вот когда мачку взяли в Крестскую пустынь, ну, мачка что там, скромная, у него, наверное, ничего и особо не было, дадут, что покушать, покушает, они отходят вместе с ними. И вдруг они говорят: «Отец Серафим, а с нами новенькая». Вот, говорит, ее зовут Мария. И отец Серафим благословил ее, сказал: «Она каждый день у меня бывала». Вот это такое удивительное, вот старческое, поэтому мы не говорим о том, что бывает, как бывает, а говорим о том истинном духовном общении, которое может существовать, если человек просит воистину от всего сердца, если человек просит то, что надо просить, Господь услышит. И вот отец Серафим слышал, и отец Серафим стал последующим одним из основных духовных отцов матушки, потому что духовных отцов было потом несколько еще. Ну, такая жизнь, что так и бывает. Надо у всех набраться чего-то. Разные старцы, разный дух, они едины во Христе, но дух, опыт разный, а каждому поколению, каждому новому подвижнику, который растет, надо от всех, как говорили отцы древние, от всех цветочков набраться нектара и потом класть в свой улей. Всю благодать надо собирать. Если мы об этом и писали, вот как, что такое духовное общение? Вот это духовное общение. Где-то там сиротка кричит, старец слышит. Вот это старец. Мы другого старчества не можем принять, поэтому нам немножко трудно признать, что вот такие есть хорошие молитвенники, есть подвижники, есть христовые люди, служители Бога. Но старцев раз-два я обчелся. Их никогда не бывало много. Старчество — это понятие совершенно другое. Старец — это отец Серафим. Вот мы понимали.
Да, батюшка, а ведь так часто бывает, что люди в поисках старца попадаются к лжестарцу. И не всегда могут отличить, кто есть настоящий старец, а кто лжестарец. Вот еще какие качества настоящего старца, чтобы можно было определить подлинный дух старчества, вы назовете?
Каждый человек это узнает и чувствует сердцем своим. Вот матушка стремилась, просила Матерь Божию, чтобы Матерь Божия привела ее к старцам, а потом, чтобы она без старцев никогда не жила. Она просила это: «Матерь Божия, я пропаду без старцев, дай мне старцев». Она, может быть, не принимала до конца это, может быть, и принимала, потому что так было, она росла среди старец и старцев. Вот монахини, схимонахини, которые жили в их городе, матушка Александра, матушка Дарья, матушка Анна, матушка Ангелина, она говорит, что матушка Ангелина была, говорит, первая монахиня у нас в Таганроге, то они просто чудеса творили. Да вот у одной из них она жила такой в избушке, в темной, ничего не освещалось никогда, и всегда у нее посередине стоял котел. Весь черный это, и все время мешал. Кто что-то, если принесет, он и не смотрит, что это, и кидает туда. И какое было блаженство, когда она кормила человека из этого котла, как манна небесная. Какие простые старцы были. А, наверное, всем таганрогцам особенно помогал, конечно, отец Павел, великий-великий подвижник. И они воспитывались на его могилке, блаженный Павел Таганрогский. Такой был старец в XVIII веке, который и прозорливый, который вот имел такой особый дух. Особый дух. Говорят, что во время Отечественной войны он все время ходил вокруг города, и ни одна бомба не упала. Немцы вошли в город, но бомба в городе не упала. Охранял все время, и он охранял всех этих, которые шли ко Господу.
То есть, наверное, встреча со старцем, она дается тому человеку, который к этому готов и сам ведет такую чистую жизнь. И сердце, искренность имеет сердце.
Сердце чисто, создишьте во мне. Не знаю, это, конечно, нельзя заслужить это. Я никогда не думал, что я что-нибудь увижу. Когда я читал житие Матронушки, еще первое житие, такая маленькая и самая лучшая книга, что только написано о ней. Ну, там рассказывается о послушнице, рассказывается о людях, которые к ней приходили. Я читаю и думаю, ой, какие они счастливые. Они же имели счастье приходить к старице, лицезреть ее. Какие же они счастливые. Я никогда не думал, что я попаду к старице, которая столько всего покажет. А это Господь так дал. Это нельзя заслужить, это нельзя вот и сказать, потому что и у старцев бывало очень много так называемых чад, которые только себя любили. Старчество – это соль земли, это соль православия. Когда старчество угасает, то угасает вся жизнь православная, потому что ничего не интересно. Вот эта простая приходская жизнь, простая, просто прочитали молитву, просто служили, все это хорошо, это замечательно, но как-то вот этой духовной связи вот все вянет. Вот бывает же вот природа и деревья, и вроде цветочки, но некрасиво, куда ты придешь и так смотришь, что там даже меньше зелени, а какая красота, одна трава, но благоухает. И на самом деле, просто для тебя благоухает. Вот так старчество, не определишь никак снаружи, а изнутри. Это просто присутствие благодати Божией. Это те, которые духом своим, они сродни с преподобным Серафимом Саровским. Вот этот дух, который возродил преподобный. Конечно, этот дух должен присутствовать в старцах, и вот эти цветали очень часто говорила батюшка Серафим Саровском, ему он подражал, он также ставил очень много свечей, а ведь упрекали преподобного, зачем он столько свечей ставит, потому что не понимают. Я вижу сейчас, когда гаснут сразу, свечи гаснут, лампадки, все, как будто закончилось богослужение, и все, как будто в 12-10 все, Бог никуда не ушел, ангелы никуда не улетели, ангелы, они такие остались, а мы, чтобы сэкономить лампадное масло, приходим и задуваем лампадку перед Матерью Божией. И что же она нам даст? Благодать разве? Нельзя сейчас, чтобы... Нет, все уже, богослужение закончилось. Это так укоренилось, что... Я так смотрю и думаю, что вы даете людям? Пусть мы не молимся, но за нас пусть свечки помолятся. Мы не трудимся, за нас пусть лампадки помолятся.
Это наше такое рациональное мышление, батюшка.
Ну, это рациональное мышление может быть, ну, у троих, у десяти. Но нельзя, чтобы это было... В это время уже надо, чтобы все погасло. Это я не говорю о местах богослужения. Как только последний возглас, последний поцелование, быстро какие-то обеденные перерывы устраивать, закрывать храмы рано. А потом мы сетуем, почему наша церковь не такая сильная? Потом мы думаем, что это... Потому что люди чувствуют. А если через час кому-то захотелось заглянуть, а потом говорим, время изменилось, мы изменили время.
Мы все время куда-то торопимся и говорим, изменили, что вот время
то
такое.
То нам рано, то нам поздно. Я потому что жизнь. Надо жить с Богом. Старцы учили это.
подошла к концу третья передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле». Рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Святый Божий» в исполнении хора Пюхтицкого монастыря и ансамбля «Басяни», музыка святейшего патриарха Илии II. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Духовные уроки отца Иоанна Крестьянкина. Слово о малом доброделании. Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле, очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и стараться не согрешить в самых маленьких и легких делах. Это способ самый простой и легкий войти в духовный мир и приблизиться к Богу. Обычно человек думает, что Творец требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничтожения его личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо приблизиться к Богу, прячется от Бога, как согрешивший Адам, и даже не вникает в Слово Божие. «Все равно, — думает, — ничего не могу сделать для Бога и для души своей. Буду уж лучше в сторонке от духовного мира. Не буду думать о вечной жизни, о Боге, а буду жить, как живется». У самого входа в религиозную область существует некий гипноз больших дел. Надо делать какое-то большое дело. Или никакого. И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей. Удивительно. Чем больше человек предан мелочам жизни, тем менее именно в мелочах хочет быть честным, чистым, верным Богу. А между тем, через правильное отношение к мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться к Царствию Божию. Желающий приблизиться. Тут именно и кроется вся трудность религиозных путей человека. Обычно он хочет войти в Царствие Божие совершенно для себя неожиданно, магически чудесно, или же по праву через какой-то подвиг. Но ни то, ни другое не есть истинное нахождение высшего мира. Не магически чудесно входит человек к Богу, оставаясь чуждым на земле интересам Царствия Божия. Не покупает он ценностей Царствия Божия какими-либо внешними поступками своими. Поступки нужны для доброго привития к человеку жизни высшей, психологии небесной, воли светлой, желания доброго, сердца справедливого и чистого, любви нелицемерной. Именно через малые, ежедневные поступки это все может привиться и укорениться в человеке. Мелкие хорошие поступки — это вода на цветок личности человека. Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок море воды. Можно вылить полстакана, и это будет для жизни достаточно, чтобы уже иметь для жизни большое значение. Совсем не надо человеку голодному или давно голодавшему съесть полпуда хлеба. Достаточно съесть полфунта, и уже его организм воспрянет. Жизнь сама дает удивительное подобие и образы важности маленьких дел. А в медицине, которая и сама имеет дело с малым и строго ограниченным количеством лекарства существует еще целая область — гомеопатическая наука, признающая лишь совершенно малые лекарственные величины на том основании, что наш организм сам вырабатывает чрезвычайно малое количество ценных для него веществ, довольствуясь ими для поддержания и расцвета своей жизни. И хотелось бы остановить пристальное внимание всякого человека на совсем малых, очень легких для него и, однако, чрезвычайно нужных вещах. Истинно, истинно говорю вам, кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей. В этом слове Господнем высшее выражение важности малого добра. Стакан воды — это немного. Палестина во времена Спасителя не была пустыней, как в наши дни. Она была цветущей, орошаемой страной, и стакан воды поэтому был очень небольшой величиной, но, конечно, практически ценной в то время, когда люди путешествовали большей частью пешком. Но Господь не ограничивается в этом указании на малое. Стакан холодной воды. Он еще добавляет, чтобы его подавали хотя бы во имя ученика. Это примечательная подробность, и на ней надо внимательно остановиться. Лучшие дела всегда в жизни есть дела во имя Христова, во имя Господне. Благословен грядущий, в каком-либо смысле, во имя Господне, во имя Христа. Дух, имя Христово придают всем вещам и поступкам вечную ценность, как бы ни были малы поступки. И простая любовь, жертвенная, человеческая, на которой всегда лежит отцвет любви Христовой, делает значительным и драгоценным всякое слово, всякий жест, всякую слезу, всякую улыбку, всякий взгляд человека. И вот Господь ясно говорит, что даже не во имя Его, а только во имя Его ученика сделанное малое доброе дело уже есть великая ценность в вечности. Во имя ученика — это предел связи с Его духом, Его делом, Его жизнью. Ведь ясно, что поступки наши могут быть и часто бывают эгоистичны, внутренне корыстны. Господь указывает нам на это, советует приглашать к себе в дом не тех, кто может нам воздать тем же угощением, пригласив в свою очередь нас к себе, но чтобы мы приглашали к себе людей, нуждающихся в нашей помощи, поддержке и укреплении. Гости наши иной раз бывают рассадниками тщеславия, злословия и всякой суеты. Другое дело — добрая дружеская беседа, человеческое общение. Это благословенно, это укрепляет души, делает их более стойкими в добре и истине. Но культ неискреннего светского общения — это болезнь людей и себя ныне потребляющей цивилизации. Во всяком общении человеческом должен непременно быть добрый дух Христов, либо в явном Его проявлении, либо в скрытом. И это скрытое присутствие Духа Божия в простом и хорошем общении человеческом есть та атмосфера ученичества, о которой говорит Господь. Во имя ученика. Это самая первая ступень общения с другим человеком во имя самого Господа Иисуса Христа. Многие, еще не знающие Господа и дивного общения во имя Его, уже имеют между собой это бескорыстное, чистое общение человеческое, приближающее их к Духу Христову. И на этой первой ступени добра, о которой Господь сказал, как о подаче стакана воды, только во имя ученика, могут стоять многие. Лучше сказать, все. А также правильно понимать эти слова Христовы буквально и стремиться помочь всякому человеку. Ни единого мгновения подобного общения не будет забыто пред Богом, как ни единая малая птица не будет забыта пред Отцом Небесным. Если бы люди были мудры, они бы все стремились на малое и совсем легкое для них дело, через которое они могли бы получить себе вечное сокровище. Великое спасение людей в том, что они могут привиться к стволу вечного дерева жизни через самый ничтожный черенок — поступок добра. К дикой яблони совсем не обязательно прививать целый ствол яблони доброй. Достаточно взять малый черенок и привить его к одной из ветвей дички. Также, чтобы всквасить бочку с тестом, совсем не надо ее смешивать с бочкой дрожжей. Достаточно положить совсем немного дрожжей, и вся бочка вскиснет. То же самое и доброе. Самое малое может произвести огромное действие. Вот почему не надо пренебрегать мелочами в добре и говорить себе: «Большое добро не могу сделать, не буду заботиться и ни о каком добре». Сколь даже самое малое добро полезно для человека, неоспоримо доказывается тем, что даже самое малое зло для него чрезвычайно вредно. Попала нам, скажем, соринка в глаз. Глаз уже ничего не видит, и даже другим глазом в это время смотреть трудно. Маленькое зло, попавшее, как соринка, в глаз души, сейчас же выводит человека из строя жизни. Пустяшное дело — себе или другому из глаза тела, его или души, вынуть соринку. Но это добро, без которого нельзя жить. Поистине, малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без большого люди живут, без малого не проживут. Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка именно малого добра. Большое добро есть лишь крыша, возведенная на стенах кирпичиках малого добра. Итак, малое, самое легкое добро оставил на земле Творец творить человеку, взяв на себя все великое. Наше малое Творец творит своим великим, ибо Господь наш — Творец, из ничего создавший все, тем более из малого, может сотворить великое. Но даже самому движению вверх противостоят воздух и земля. Всякому, даже самому малому и легкому добру противостоит косность человеческая. Эту косность Спаситель выявил в совсем короткой притче. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Всякий человек, живущий в мире, привязан к обычному и привычному. Привык человек к злу, он его и считает своим нормальным, естественным состоянием. А добро ему кажется чем-то неестественным, стеснительным, для него непосильным. Если же человек привык к добру, то уже делает его не потому, что надо делать, а потому, что он не может не делать, как не может человек ни дышать, а птица не летать. Человек, добрый умом, укрепляет и утешает прежде всего самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые несправедливо утверждают. Нет. Это истинное выражение бескорыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто утешает того, кто соединяет с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени и благоуханию цветов. Нельзя кричать человеку: «Ты эгоист, ты наслаждаешься своим добром». Это единственное, не эгоистическая радость, радость добра, радость Царствия Божия. И в этой радости будет человек спасен от зла, будет жить у Бога вечно. Для человека, не испытавшего действенного добра, оно представляется иногда как напрасное мучение, никому не нужное. Есть состояние неверного покоя, из которого трудно бывает выйти человеку. Как из утробы матери трудно выйти ребенку на свет, так бывает трудно человеку-младенцу выйти из своих мелких чувств и мыслей, направленных только на доставление эгоистической пользы себе и не могущих быть подвинутыми к заботе о другом, ничем не связанном с ним человеке. Вот это убеждение, что старое, известное и привычное состояние всегда лучше нового, неизвестного, присуще всякому непросветленному человеку. Только начавшее возрастать, вступать на путь алкания и жажды правды Христовой и духовного обнищания, перестают жалеть свою косность, неподвижность своих добытых в жизни и жизнью согретых грез. Трудно человечество отрывается от привычного. Этим оно себя отчасти, может быть, и сохраняет от необузданной дерзости и зла. Устойчивость ног в болоте иногда мешает человеку броситься с головою в бездну. Но более часто бывает, что болото мешает человеку взойти на гору боговидения или хотя бы выйти на крепкую землю послушания Слову Божию. Но через малое, легкое, с наибольшей легкостью совершаемое дело человек более всего привыкает к добру и начинает ему служить нехотя, но от сердца, искренне, и через это более и более входит в атмосферу добра, пускает корни своей жизни в новую почву добра. Корни жизни человеческой легко приспосабливаются к этой почве добра и вскоре уже не могут без нее жить. Так спасается человек. От малого происходит великое. Верный в малом оказывается верным в великом. Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его незначительности, его малости. И не только не упрекаю вас, что вы в добре заняты только мелочами и не несете никакого великого самопожертвования, но наоборот, прошу вас не думать ни о каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не пренебрегать в добре мелочами. Пожалуйста, если захотите, приходите в неописуемую ярость по какому-нибудь особенному случаю, но не гневайтесь по мелочам на брата своего напрасно. Выдумывайте в необходимом случае какую угодно ложь, но не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему своему. Пустяк это, мелочь, ничтожество, но попробуйте это исполнить, и вы увидите, что из этого выйдет. Оставьте в стороне все рассуждения, позволительно или непозволительно убивать миллионы людей, женщин, детей и стариков. Попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке. Не убивайте личности вашего ближнего ни разу ни словом, ни намеком, ни жестом. Ведь добро есть и удержать себя от зла. И тут, в мелочах, ты легко, незаметно и удобно для себя можешь сделать многое. Трудно ночью встать на молитву, но вникните утром. Если не можете дома, то хотя бы когда идете к месту работы своей. И мысль ваша свободна. Вникните в Отче наш, и пусть в сердце вашем отзовутся все слова этой краткой молитвы. И на ночь перекрестясь, предайте себя от всего сердца в руки Небесного Отца. Это совсем легко. И подавайте воды всякому, кто будет нуждаться. подавайте стакан, наполненный самым простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды во всяком месте целые реки. Не бойтесь, не оскудеет. Почерпните каждому по стакану. Дивный путь малых дел. Пою тебе гимн. Окружайте, люди, себя, опоясывайте малыми делами добра, цепью малых, простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и дел. Оставим большое и трудное. Оно для тех, кто любит его. А для нас, еще не полюбивших большого, Господь милостью своей приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь. У Бога нет ничего невозможного. Соединенные союзом любви в честном браке, они, святые праведные Иоаким и Анна, сохранили его как великое таинство, полагающее начало и человеческой, и священной истории. Относясь к браку как к венцу и завершению божественного домостроительства, они ожидали благословенного плода как исполнения своего предназначения на земле. Явное было Божие благословение на доме супругов. Богатство и всяческий достаток сопутствовали им. Но не для кого было им собирать имение. Дом их оставался бездетным. И это обстоятельство укрепляло и вдохновляло их на духовные подвиги, усердие и постоянство в молитве. Годы шли, пройден искус целой жизнью, и жизнь воспитала и явила праведников. Они всю жизнь верно служили Богу, они звали Его непрестанно и неотступно, они звали Его и тогда, когда ожидать просимого было уже бессмысленно. Сколько примеров знаем мы, подтверждающих, что у Бога нет ничего невозможного. Одно мановение Его, и вмиг все меняется. Он один все может и падших восстановить, и заблудших обратить, и соблазнившихся исправить, и грешников, совершивших преступление, переменить и соделать праведными, и умерших оживить, и обветшалое обновить. Если Господь творит несущее сущим, нигде и никогда не являющемуся дарует бытие, тем легче Ему поправить то, что есть и что давно уже было. Господь чудодействует и творит необыкновенные дела, но совершает это не вдруг, не тотчас в ответ на прошение, но испытывая и упражняя терпение терпящих и надежду верных. Нам же, по примеру праведников, надо не падать духом. Что становится с жизнью, когда из нее изгоняется Бог? Жизнь — трудное дело, и она становится невыносимо трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь когда изгоняется Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, сеющие свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно начали осуществлять свои смертоносные планы, восстав на семью, на материнство, которое кроет в себе будущее мира, воспитание потомства. И надо нам с вами это понимать, ибо это наше настоящее и наше будущее. И в этом наша ответственность перед Богом. Ответственность страшная. Вслушайтесь в слова, которые сказал великий учитель церкви Иоанн Златоуст. Родители, которые пренебрегают воспитывать своих детей по-христиански, беззаконие детоубийц. Ибо детоубийцы тело от души разлучают, а они и душу, и тело ввергают в гиену огненную. За 70 лет пленения церкви сколько поколений выросло порабощенными мраком безбожия и зараженными материалистическим духом стяжательства и накопления. Люди выросли без Бога, и теперь мы с вами должны входить в реальную обстановку жизни нашей, терпеливостью своей в трудах и молитве пытаться исправить то, что было нарушено. Многие помнят трагические для вас и детей ваших годы, когда за одно желание воспитать детей в духе христианства грозила опасность потерять их навсегда. Родители лишали материнства и отцовства, а детей насильно отдавали в интернаты и детские дома. Перед вашими детьми закрывали путь в жизнь, закрывали двери учебных заведений. Это страшное время мы пережили, и оно, безусловно, не могло не оставить рубцов на сердцах наших. А сколько слез и сердечной боли стоило материнскому сердцу видеть, как то немногое, что удавалось сделать дома, в семье, вытаптывалось в душе ребенка в школе. И лились слезы, лились молитвы. Не думайте, что они не замечены и не услышаны. Могут не услышать и не понять люди, но не Бог. А для Бога это не просто слезы. Это крестный путь матери-христианки, воюющей за чадо свое против целого мира, против самого дьявола. Это даже не просто крест, это мученичество. Мученичество за Христа. А благодать Божия всегда укрепляла мучеников, укрепляла она и вас в вашей неравной борьбе за детей, укрепит она вас и теперь. Только бы не ослабела христианская убежденность и устремленность, вера наша. И теперь нам, подобно праведной Анне, надо просить у Господа чуда. Господи, разреши болезнь сердца моего. Да благословится и прославится врожденно мною Твое милосердие. И не усомнитесь, чудо совершится по вере вашей. Но страшно и разрушительно, если у нас-то, у взрослых, вера в Бога остается только на словах, а не преображает нашу повседневную жизнь и сопровождается в нас духовным бесплодием, не имеющим живой жизненной силы Духа Божия. Но и этого чуда просите, и дастся вам. Всем нам необходимо понять сейчас, что надо срочно спасать от тлетворного духа времени и возвращать Богу нашу малую церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду христианской жизни в Боге. И только в этом спасение мира — наше спасение. Мы не преуспеем сразу. Нам будет крайне трудно, но делать надо ради жизни в вечности. Ведь отцы и матери, Богом благословенные творцы и покровители детей своих, ответственны за них и за себя. И не наше ли дело теперь в пустыне мира, где царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуверенность и злоба, создать очаг молитвы? Надо помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, там и Господь посреди их. Тогда оживет дом, и один, и другой, и третий устроится расстроенное безбожием порядки внутренней жизни семьи и каждого человека. И Царство Божие, вернувшееся в душу, снова начнет преображать мир. И вернутся дети к Богу, и вернутся к родителям своим из непогоды окружающего мира. В Священном Писании Господь дает и не раз напоминает родителям об их особой власти и праве по отношению к детям, дает им особую силу ходатайствовать о детях пред Богом. Так давайте же, дорогие мои, пользоваться этой силой и этой властью. Но для этого всем нам надо иметь несомненную веру и дерзновение в молитве. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.